Глава 7. Маленькими смуглыми руками, покрытыми редким глянцем волоса, щупал Сергей Платонович Мохов жизнь со всех сторон. Иногда и она с ним заигрывала, иногда висела, как камень на шее утопленника. Многое перевидел Сергей Платонович на своем веку, в разных бывал передрягах. Давненько, когда работал еще по ссыпке, пришлось ему за гроши скупить у казаков хлеб, а потом вывести за хутор и ссыпать в дурной яр 4000 пудов сгоревшейся пшеницы. Помнил и 1905 год, и в него осенней ночухой разрядил кто-то из хуторских дробовик. Богател Мохов и проживался, под конец сколотил 60 000, положил их в Волгокамский банк, но дальним нюхом чуял, что неотвратимо подходит время великого потрясения. Ждал Сергей Платонович черных дней и не ошибся. В январе 17 года учитель Баланда, исподволь умиравший от туберкулеза, жаловался ему. «Революция на носу, а тут изволи сдыхать от глупейшей и сентиментальнейшей болезни. Обидно, Сергей Платонович, обидно, что не придется поглядеть, как распотрошат ваши капиталы, и вас вспугнут из теплого гнездышка. Что ж тут обидного? А как же? Все же, знаете, приятно будет видеть, как все пойдет прахом. Нет уж, милый мой, умри ты нынче, я завтра», — тайно злобясь, — говорил Сергей Платонович. В январе еще блуждали по хуторам и станицам отголоски столичных разговоров о Распутине и царской фамилии, а в начале марта, как с трепета сетью, накрыла Сергея Платоновича весть о низвержении самодержавия. Казаки отнеслись к известию о перевороте со сдержанной тревогой и в ожидании. В этот день у закрытой моховской лавки толпились до вечера старики и казаки помоложе. Хуторской атаман Кирюшка Солдатов, преемник убитого Маныцкого, большой рыжеусый и чуть раскосый казак, был подавлен, в разговоре, оживленно закипевшем у лавки, участия почти не принимал, ползал косыми глазами по казакам, изредка вставляя растерянные восклицания. «Наворошили делов. Ну и ну. Как тепереча жить?» Сергей Платонович, увидев из окна толпу у лавки, решил пойти потолковать со стариками. Надел енотку и, опираясь на коричневую трость со скромными серебряными инициалами, вышел на парадное крыльцо. От лавки сочился гомон. «Ну, Платоныч, ты человек грамотный, расскажи нам, темным, что теперь и как будет?» — спросил Матвей Кашулин, напуганно улыбаясь, собирая у зябкого носа косые складки. На поклон Сергея Платоновича старики почтительно снимали шапки, расступались, давая место в кругу. «Без царя будем жить», — помялся Сергей Платонович. Старики заговорили все сразу. «Как же без царя-то? Отцы наши и деды при царях жили, а теперь не нужен царь. Голову сними, небось ноги без нее жить не будут. Какая же власть заступит? Да ты не мнись, Платоныч, гутарь с нами почистый. Чего ты опасаешься?» «Он, может, и сам не знает», — улыбнулся Авдеич Брех. И от улыбки ямки на розовых щеках его стали глубже. Сергей Платонович тупо оглядел свои старые резиновые боты, сказал, с болью выплевывая слова: «Государственная дума будет править. Республика будет у нас». «Достукались, мать те черт! Мы как служили при покойничке Александре II», начал был Авдеич, но суровый старик Богатырев строго перебил его. «Слыхали? Не об этом тут речь. Казакам, значит, концы приходят. Мы тут забастовки работаем, а немец тем часом и до Санкт-Петербурга доберется. Раз равенство, значит, с мужиками нас поровнять хочут. Гляди, небось и до земельки доберутся». Сергей Платонович, насильно улыбаясь, оглядел расстроенные лица стариков. На душе у него стало сумеречно и гадко. Он привычным жестом раздвоил гнедоватую бороду, заговорил злобясь неизвестно на кого. «Вот старики, до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат вас привилегий, да еще и старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена. В зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до
окончательной гибели доведут. Живы будем, посмотрим.
Богатырев покачал головою и из-под клочкастых хлопьев бровей глянул на Сергея Платоныча недоверчиво. Ты, Платоныч, свою линию гнешь. А нам, может быть, что и полегчает от этого.
Чем же это вам полегчает? Язвительно спросил Сергей Платоныч.
Войну новая власть может кончить. Может и быть такое. Ась?
Сергей Платоныч махнул рукой и постаревшей походкой заковылял к своему голубому нарядному крыльцу.
Он шел разбросанно, думая о деньгах, о мельнице и ухудшающейся торговле, вспомнил, что Елизавета теперь в Москве, а Владимир должен вскоре приехать из Новочеркасска. Тупой укол тревоги за детей не нарушил метущейся без связицы мыслей.